когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то: «Эти коммунисты какие постели ограбляют! Одна последняя сволочь! Его самогоном надуют, дадут папиросы, он отца родного угробит!» Все так. Но есть, несомненно, и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что как нарочно наткнулся на Пушкинской. От вокзала навстречу мне промчался бешеный автомобиль, и в нем среди кучи товарищей совершенно бешеный студент с винтовкой в руках. Весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобия тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка. Вообще студентов видишь нередко. Спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке. Впрочем, черт его знает, студент ли он на самом деле. Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей крымской гостиницы против чрезвычайки отряд солдат, а по мосту идут женщины. Тогда весь отряд вдруг останавливается и с хохотом мочится, обратясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке. Нарисованы ступени на верхний трон, от трона потоки крови, подпись. «Мы кровью народные залитые троны, кровью наших врагов обогрим». А на площади возле Думы еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности. Нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку. И всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты. Два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая прежде всего грязь? Сколько старых, да нельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали на вшивых головах. И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов. А в красноармейцах главное – распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает шевелюр. Одеты в какую-то сборную рвань, иногда мундир 70-х годов, иногда ни с того ни с сего красные ритузы. И при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля. Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк. На поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, а с другого кинжал. Чтобы топить водопровод, эти строители новой жизни распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла сыпка хлеба. И сами же жалуются в известиях. Эстакаду растаскивает кто попало. Рубят, обрубают на топку и деревья. Уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады. Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса. 1917 год». Да, это и тут есть. Кровью народной залитые троны, мы кровью наших врагов обогрим. Месть беспощадная всем супостатам, смерть паразитам трудящихся масс. Есть рабочая Марсельеза, варшавянка, интернационал, народовольческий гимн, красное знамя. И все злобно, кроваво да нельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия. Мы пошлем всем злодеям проклятие. На борьбу всех борцов позовем, вихри враждебные веют над нами, но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, мы в плуги меч перекуем и новой жизнью заживем. Боже мой, что это вообще было? К Какое страшное, противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на Красный Крест и с литературой, бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия. Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок, и один говорит другому: «А Петербург весь под стеклянным потолком будет. Так что ни снег, ни дождь, ничто». Недавно встретил на улице профессора Щепкина, комиссара народного просвещения. Движется медленно, с идиотической тупостью, глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул и толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской. Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским депутатам. «Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов». И вдруг голос из толпы этих депутатов: «Сего не буде». Фельдман яростно: «Это почему?» «Жидив не хватит». «Ничего, не беспокойтесь. Хватит Щепкиных». 26 апреля. Проснулся в 6 от сердцебиения. Идя за газетами, слышал проклятие какой-то бабы. В корзине у нее небольшая рыба. 80 рублей. В газетах из Москвы погрузка дров на всех ЖД упала на 50%. Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства. Индия охвачена большевизмом. Известие завели почтовый ящик гражданину-губерману. «Так война с Колчаковской и Деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?» «Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу. Гражданки Гликман, вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?» Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная ясная картина, пустой ред, прелестные краски дальних берегов, крепкое синее зыбь моря. Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же. Делают безразличное лицо и быстро, в полголоса: «Тирасполь взят немцами и румынами, теперь это уже факт. Взят и Петербург». В 3 часа вошла с испуганным лицом Анюта. «Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожать, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо». «Что такое?» Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсянника Куликовского. Его воспоминания о Драгоманове, Зибере, Лаврове. Все дивные люди, как всегда, у Куликовского. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их». О, Господи! И это на старости лет. Потом читал Ренана. Человек много лет был скотом, а затем много лет был дураком.